У нас вообще 126 национальностей. Каждый, естественно, язык, у нас 126 языков. Естественно, основной это русский, и основные это ханты, манси, ненцы, те языки, которые являются коренными.
И как удается их сохранять? Какие принимаются меры для этого?
Ну, это начиная от обучения в семье, во-вторых, это обучение в школе, так называемый этнокультурный компонент, потому что программа идет обучение единое для всех, вот, но каждому региону допустимо делать так называемые вариативные, скажем, часть обучения. Это как раз вот этнокультурный компонент. И у нас достаточно много обучается родному языку детишек, кто выбирает. Ну, как раньше говорили, на факультативно, конечно, хотелось бы больше. Вот. Но, тем не менее, знание, которое поддерживается не только в семье, но и на работе, оно есть.
А выпускаются, может быть, книги, фильмы?
Значит, у нас идет два канала вещает, федеральный и наш региональный, и на каждом канале есть передачи на родных языках, на хантыйском и масийском. Они там проходят и блоки новостные, и такие большие еженедельные программы, где рассматривается. Естественно, выпускаются книги, учебники. Как вот коллеги уже сказали, мы начали перевод законов на хантыйские и мансийские языки. Все это расположено в том числе в сети интернет. Можно посмотреть портал «Коренные народы Югры». Там вот вся эта информация, она вся есть, в том числе и по языкам, по культуре, какие мероприятия проводятся. Очень большая. Вот нас же недаром сюда всех пригласили, потому что действительно из передовых регионов по сохранению языка, культуры. У нас действует научно-координационный совет по сохранению языка, культуры коренных малочисленных народов. Мы очень серьезно занимаемся сохранением нематериального наследия культурного. То есть мы вот уже, наверное, несколько десятилетий записываем, скажем так, носители языка, все это дело оцифровано, снимаем видео, как проводятся обрядовые праздники, для того, чтобы они не были потеряны для будущих поколений.
Сегодня была тема взаимодействия коренных народов с властью и бизнесом, да? Вот как происходит это взаимодействие? Интересно было бы узнать, насколько вообще представители коренных народов принимают участие в принятии решений, которые их касаются.
Ну, как я уже говорил в докладе, взаимодействие, оно как раз идет под эгидой второго десятилетия коренных партнерств во имя мира и развития. Коренные народы участвуют в полном объеме, поскольку без их согласия ни одно решение не принимается. Первое. На этапе, когда мы определяем, правительство автономного округа направляет федеральное правительство перечень участков лицензионных, которые, ну, будут выставлены на торги, это согласовывается с коренным народом. А как я уже говорил, образовано 475 территорий традиционного природопользования. Это те территории, где исконно там сотни лет проживали люди. Мы вот в этом году завершаем их функциональное зонирование, оно согласовано с коренным народом. То есть они определяют, что да, вот здесь вот можно хозяйственную деятельность, а здесь запрещено. А там, где культовые места, святилища, еще что-то есть, вот их там везде подписи стоят. Это даже уже на первом этапе, когда мы выдвигаем уже и компании, которые приобретают лицензионные участки, и население, они понимают, что если вдруг здесь будет проводиться какие-то работы, если там покажут, есть нефть, значит, они согласны уже. Конкретное место размещения, это уже, так сказать, когда подтвердится наличие там полезных ископаемых, конкретное место размещения опять-таки согласовывается с населением. Бывают случаи, когда отказывали, скажем, население, вот сказало коренное, категорически, вот здесь не нужно нам проводить, вот были пожары, правительство отказало компании, и компания пошла навстречу тому, чтобы там не осваивать эти участки.